Стоп!
Внимание!
Замри!
Прислушайся!
Слышишь, как к тебе на цыпочках крадутся чудеса?
Чувствуешь волшебный аромат приключений?
Хочешь стать участником таинственных путешествий?
Тогда устраивайся поудобнее.
Бери с собой фантазию и воображение.
И давай вместе открывать секреты удивительных книг.
Итак, в путь!
Отомри!
Мы с тобой в гостях у книжки.
Эленор Фарджун. Перевод Ольги Варшавер. Листвие. Часть вторая.
Джон отчаянно пытался собраться с мыслями или хотя бы вспомнить потерянное стихотворение, но с губ его слетело совсем другое. «Ты шумлива, как гром, ты горчицы острей, никогда не встречал я девицы шустрей. Ты такой родилась, я тебя не виню, но и жизни своей для тебя не сменю. Вот сейчас прозвучит, наконец, твой ответ. Сделай милость, скажи мне решительно «нет».
«Ого-го!» Гаркнула принцесса и, подняв клюшку, ринулась к Джону.
За ней, размахивая клюшками, устремилась толпа возмущенных придворных. При виде этой грязной хулиганской шайки Джон бросился на утек. Чудом, увернувшись от ударов, он успел вскочить в седло и пустить коня галопом. Он скакал без остановки, пока негодующие вопли жителей Урагании не смешались с воем ветра. Но вот стих и ветер. Обессилевший, в грязи и пыли, король подъехал к воротам собственного дворца. Министры встречали его на пороге. «Приветствуем вас, ваше величество!» — закричали они. «Ну что, нашли вы с принцессой Востока общий язык?»
«О да!»
— задыхаясь, проговорил Джон. Министры от радости пустились в пляс.
«Ну, и когда же она назовет счастливый день свадьбы?»
«Никогда!» — взревел Джон. Наверху, в своих покоях, он кликнул Селину, чтобы та приготовила ему постель.
Она взбила перины и подушки, постелила простыни и положила для короля ночную рубашку и тапочки проворно и бесшумно. Кровать ждала и манила его усталое тело. Селина спросила: «Ну и как вам принцесса Ураганий? Понравилась?»
Джон насупился. «Нет».
«Верно, вы ей не понравились».
«Ты забываешься, Селина!»
«Ладно, молчу. Вам больше ничего не надо?»
«Надо. Очень надо. Больше всего на свете мне надо найти мое стихотворение».
«Стихотворение? Стишок, что ли?»
«Ну да, стишок».
«Да что ж вы раньше не сказали?» Селина, пожав плечами, вытащила из кармана помятый листок.
Молодой король даже ногами затопал от гнева.
«Так ты, значит, его припрятала!»
«А разве нельзя? Вы же его выбросили!»
«Но ты сама говорила, что оно в мусорном баке!»
«Чего не было, того не было!»
«И говорила, будто не помнишь, что там написано!»
«Я и сейчас не помню. Я и в школе ни одного стишка не могла выучить!»
«Но ведь ты его зачем-то хранишь?»
«Так не учу же!»
«А хранишь зачем?»
«Это моя забота. Вы-то его выбросили. И вообще, разве так обращаются с делом своих рук?» Сурово сказала Селина. «Если человек свой труд не уважает, пускай не берется вовсе».
«Я уважаю свой труд, Селина», произнес король. «Поверь мне, уважаю. И очень жалел, что смял и выбросил этот листок. Оттого, что стихотворение тебе не понравилось».
«Разве?»
«Так, может, понравилось?»
«Неплохой стишок».
«Правда, Селина? А ведь я позабыл его. Прочти мне».
«Вот еще. Может, хоть теперь научитесь сперва запоминать, что пишете, а уж потом выбрасывать».
«Вспомнил!»
— воскликнул вдруг король. «Селина, я вспомнил, слушай!» И, взяв ее за руку, Джон проговорил: «Ты нежнее, чем голубка, и слаще, чем мед, когда тихой струей он в уста потечет. Как тебя не любить? Все сомнения прочь. Без тебя светлый день, точно темная ночь. Жду решения, и в небе зажжется звезда, коли ты улыбнешься и скажешь мне «да».»
Он замолчал. Селина, опустив голову, расправляла оборки на фартуке.
«Разве не так?» — встревожился король.
«Похоже».
«Скажи «да», Селина».
«Попросите меня завтра в Листвии».
«В Листвии?» — удивился Джон. «А ты разве не знаешь, что туда запрещено ходить?»
«Кто запретил?»
«Наши отцы и матери».
«Но у меня-то их никогда не было», — сказала Селина. «Я ж приютская».
«И ты, значит, ходишь в Листвию?»
«Хожу. И очень часто. По выходным. А завтра у меня полдня свободных. Если хотите, подождите меня у черного хода, и я отведу вас в Листвию».
«А как же мы туда попадем?»
«Через дырку в заборе».
«А что надо взять с собой?»
«Только это», — проговорила Селина и положила стихотворение обратно в карман. На следующий день после обеда Селина, справив всю работу, принарядилась. Надела розовую кофточку с оборками и шляпку с лентами. С королем они встретились у черного хода и рука об руку направились к забору, что стоял на границе Листвии с Великотруданией. Там, как обычно, толпились ребятишки, и каждый норовил заглянуть за забор, кто снизу, кто сверху, кто сквозь. Дети вопросительно уставились на короля с Селиной, а они пошли вдоль забора. Девушка бормотала себе под нос, считая доски и тыча пальцем в каждую. Эти двое взрослых вели себя так по-детски, что дети устремились следом за ними. Интересно, что будет? Король же с Селиной их не замечали вовсе. Они были слишком взволнованы. Добравшись до 777-й доски, Селина сказала: «Нам сюда». Сунув палец в дырочку, она повернула маленький сучок, державший доску с той стороны, и вошла в Листвию через эту узкую дверцу. А следом король и все ребятишки.
Изумленный король протер глаза, поскольку поверить им не мог. Перед ним снова был завал из веток и листьев, но ветки ожили, в зелени щебетали птицы, залитые солнцем листья трепетали на легком ветерке, а цветы источали тончайший, сладчайший аромат. Селина взяла Джона за руку, и они легко добрались сквозь зеленые благоухающие дебри. Пришлось королю снова протереть глаза. Вместо бескрайней серой пустыни его взору предстала столь же бескрайняя зеленая долина с весело журчащими ручейками, водопадами и цветущими рощицами. Меж деревьев темнели домики и белели церквушки. Среди мха виднелись лиловые фиалки. В воздухе носились чудесные пестрые птицы. Из ручьев пили воду пятнистые оленята. На траве резвились белки. И все они ничуть не боялись ни Джона, ни Селины, ни ватаги ребятишек. За рощами золотился песчаный берег, усыпанный разноцветными ракушками и блестящими морскими камешками. Вода в бухточке, сине-изумрудное, прозрачное точно стекло, чуть рябило и набегало на сияющие белизной утесы с пещерами и гротами. Над морской гладью серебряными стрелами носились чайки, а лебеди прихорашивались на берегу, перебирая перышки клювом. Они тоже не испугались людей. Все кругом было залито лучезарным светом, словно разом светили и солнце, и луна. И мир этот походил на чудесный сон, на мечту. «Селина!» — — воскликнул ошеломленный король. «Я никогда прежде не видел такой красоты».
«Вы уверены?»
«Нет, король не был уверен. Когда-то он уже бродил по этим берегам, вдыхал этот аромат, слушал журчанье этих ручьев. Но когда? Ах, верно, в раннем-раннем детстве. А потом, пока он рос в Великотрудании, краски мало-помалу поблекли, листья высохли. Когда же он вырос, кто-то и вовсе перекинул все это за высокий неприступный забор». Чудесам Листвии не было конца. Дети бегали по траве, прыгали на упругом мху, барахтались в ручейках и на мелководье, пересыпали песок, собирали ракушки, плели венки, лазили по утесам и гротам, заглядывали в домики. Скоро каждый раздобыл себе по сокровищу: кто куклу, кто трубу, кто игрушечный сервиз, кто книжку с картинками. Куклы были прекрасны, точно феи, трубы трубили, точно небесные ангелы, кушанья в тарелках и напитки в чашках годились для пышного королевского пира. А со страниц книг соскакивали эльфы и рыцари поиграть с детьми. Король, словно что-то вспомнив, бросился в часовенку, стоявшую неподалеку, и, вернувшись со своей юлой, запустил ее в траве. Юла завертелась, и зазвучали милые сердцу колыбельные песенки, которые матушка певала Джону в детстве. «Селина, отчего родители запрещают детям ходить сюда?» — воскликнул король.
«От того, что все позабыли», — ответила Селина. «Они помнят лишь то, что здесь таится опасность для Великотрудании».
«Какая же?»
«Здесь живут мечты».
«А почему я ничего не увидел, когда приехал сюда в прошлый раз?»
«А вы с собой ничего и никого и не взяли».
«На этот раз я взял свое стихотворение».
«И меня», — ответила Селина.
Впервые, с тех пор, как они попали в Листвию, король взглянул на Селину и увидел, самую прелестную девушку на свете, и к тому же принцессу. Ее волосы золотились, глаза сияли неведомым мягким светом. Нежная улыбка, легкое касание руки, чудный голос. У Джона даже голова закружилась. А как прекрасен был ее наряд! Платье из лепестков роз с серебристой сахарной оторочкой, а вокруг головы плыла радуга. «Селина, ты самая красивая девушка на свете», — произнес король.
«Разумеется, но только здесь, в Листвии».
«А где мое стихотворение?»
Селина протянула ему листок, и Джон прочел.
«Ты нежнее согретого солнцем цветка, ты светлее звезды, что в ночных облаках одиноко сияет. Цветок и звезду я повсюду ищу, но нигде не найду. О тебе все моленья мои и мечты. Но когда же мне встретишься ты?» «Селина!» — воскликнул король. «Ты и вправду принцесса?»
«Конечно, но только здесь, в Листвии».
«А ты пойдешь за меня замуж?»
«Да», — ответила Селина. «Но только здесь, в Листвии».
«И там, в Великотрудании!» Радостно закричал король, и они вместе с Селиной побежали меж цветов и порхающих птиц обратно к забору. Очутившись в Великотрудании, Джон, задыхаясь, спросил снова. «Ну, Селина, пойдешь?»
«Куда еще?»
«За меня замуж, а?»
«Да ладно уж!»
Согласилась Селина и стала королевой. А поскольку она любую работу выполняла исправно, она и королевой стала очень хорошей.
В день свадьбы король отодрал от забора 777-ю доску и открыл дорогу из Великотрудании в Листвию. С тех пор любой житель страны, и ребенок, и взрослый, мог проскользнуть в узкую щель в любую минуту без всякого труда. Главное – не растолстеть, а это, увы, случается нередко.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. Элинор Фарджон. «Всего за пенни».
По дороге из школы Джонни Мун нашел пенни.
Мейбл Бернард заметила, как он поднимает монетку, и воскликнула: «Вот везучий! А что ты с ней сделаешь, Джонни?»
Джонни твердо знал, чего хочет. «Куплю шоколадку!» Обедать Джонни Мун не пришел. К чаю тоже не явился. Под вечер миссис Мун была в полном отчаянии. В школу она сбегала еще в полдень, а теперь не знала, что и делать. От дома до школы 5 минут. Городишко невелик, и обычно она с легким сердцем отпускала Джонни одного. Многие соседские ребятишки ходили той же дорогой, да и смешно провожать такого взрослого парня. Ему уже целых 5 лет. Соседи, а с ними и Мейбл Бернард, быстро узнали о пропаже. Расспросив Мейбл, миссис Мун обежала все концы города, все кондитерские, но Джонни никто не видел. Продавцы его непременно запомнили бы.
«Где же он? Что с ним? Неужели под машину попал?»
Однако ни в полицейском участке, ни в больнице ничего о Джонни не знали.
«Может, цыгане увели?»
И скоро вся округа знала, что Джонни Муна украли цыгане. На самом деле цыгане были ни при чем. Просто Джонни Мун нашел пенни и решил потратить его с толком. Купить шоколадку в городе проще простого. Зайди в кондитерскую Портера, в пирожковую или в магазинчик сладости, положи на прилавок пенни и тут же получишь плитку шоколада. Но однажды, давным-давно, Джонни Мун побывал на вокзале на окраине города. Они встречали дядю Тома из Портсмута. Ни до, ни после Джонни там не бывал, но помнил все. Народ кругом спешит, суетится. Они с мамой, как водится, опаздывают, потому что у миссис Мун всегда полно неотложных дел. И в сумрачном зале возле касс их встречает новый, незнакомый еще дядя с обветренным, загорелым лицом. Запыхавшаяся миссис Мун долго отдувается, а рядом, за загородкой, пыхтит паровоз, еще громче, чем миссис Мун. Потом с победоносным свистом проносится мимо другой паровоз. Над составом, точно знамя, полощется густой белый дым. Джонни запомнил все, но больше всего запала ему в душу такая картина. Какой-то маленький мальчик подходит к высокому автомату, сует в прорезь монетку, тянет за рычажок и прямо ему в руки выскакивает плитка шоколада.
Вот уж чудо так чудо! И шоколад тут должно быть совсем другой, вкуснее, чем в кондитерской, в сладостях или в пирожковой.
С того дня заветной мечтой Джонни стал вокзальный автомат. Когда-нибудь и он сунет монетку в прорезь, потянет рычажок и получит самый вкусный шоколад на свете. В пенни 4 фартинга. За счастье потянуть рычажок целого фартинга не жалко. А если рядом будет пыхтеть паровоз, а другой с гиком и свистом пронесется мимо, счастье еще на 2 фартинга. А сама шоколадка... Короче, когда Джонни Мун нашел пенни, он без колебаний потопал на вокзал, чтобы без взрослой указки и надзора потратить монету в свое удовольствие. И коротенькие пухлые ножки в самом деле привели его на вокзал, а миссис Мун некого было накормить обедом. Вот они, автоматы. Сейчас исполнится заветная мечта Джонни Муна. Малыш бросился к крайнему автомату и сунул монетку в прорезь. Сердце бешено колотилось. Он схватился за рычажок, потянул изо всей мочи, и ему в руки выскочил маленький картонный билет. Джонни глазам своим не поверил. Неужели волшебный автомат его обманул? Но это же подло, гадко! Он снова потянул рычажок, но автомат не отозвался. Проглотил его монетку и молчит. Не видать Джонни самого вкусного на свете шоколада. Что же делать ему теперь? Только плакать.
К плачущему мальчику подошла дама. Наклонившись, она рассмотрела билет и промокнула слезы Джонни носовым платком. «Что случилось, детка?» «Ну, не плачь. Ты боишься один идти на платформу. Там очень шумно. Пойдем со мной. Я как раз встречаю дочку из Лондона. А ты кого встречаешь?»
«Дядю Тома из Портсмута», – находчиво ответил Джонни Мун.
Слезы мгновенно высохли. «Его возьмут на платформу. Какая удача!» Уцепившись за руку дамы, он прошел сквозь толпу, сквозь какие-то воротца и оказался в огромном дворце с крышей, но без стен. Здесь, в своем особом мире, жили паровозы. Здесь иначе пахло, и даже голоса звучали иначе, гулко и странно. Кругом двери, двери в лавки, в магазинчики, к лестницам, что ведут куда-то наверх, к стеклянной крыше, и вниз, в темные пещеры. Впереди друг за дружкой тянулось множество тротуаров, а между ними зияли ямы. В одной такой яме вдалеке виднелся поезд. И вдруг к тротуару, где стоял Джонни, с ужасным ревом и грохотом подкатил другой состав. И пыхтя замер, закрыв собой все тротуары и поезда.
Ухватив Джонни покрепче, дама принялась отчаянно размахивать свободной рукой. «Вон моя дочка, видишь? А? Глэдис! Глэдис! Эй, носильщик! Глэдис, дорогая, мы тут! Носильщик! Чемодан там, в вагоне! Послушайте, носильщик, куда прибывает ближайший портсмутский поезд? К 5-й платформе?» И дама подтолкнула Джонни. «Беги, малыш, пока не увидишь цифру 5. Ты ведь знаешь цифры?»
«Знаю», — ответил Джонни и побежал по каменным ступенькам в таинственную подземную пещеру. Он очень торопился. Вдруг его оставят, и он так и не узнает, что же там внизу под землей. В пещере он пробыл очень долго. Там было так хорошо, что и уходить не хотелось. Шаги звучали иначе, а кругом прохлада и сумрак. Можно рассказывать важно, по-взрослому, топать сколько душе угодно или бегать взад и вперед,
можно притвориться, будто ты паровоз и тащишь целый поезд. Ты рычишь и урчишь, и кричишь «ху-ху, ху-ху», и не узнаешь собственного голоса. Ты носишься из конца в конец, кричишь все громче, топаешь все уверенней, бегаешь все быстрей. И никто тебя не останавливает. Все спешат, лишь оглянется редкий неторопливый пассажир, да улыбнется. А иногда ты остаешься вдруг в пещере совсем один и снова бежишь мимо щелей, куда уходят все лестницы, откуда проникает дневной свет. Возле каждой лестницы большие цифры, и ты считаешь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И несешься дальше. А цифры отскакивают от стен и набегают снова чужим незнакомым голосом, эхом. Вдруг Джонни услыхал окрик носильщика.
«Эй, малец, посторонись!»
Носильщик глянул на Джонни очень сердито, тот даже вжался в стенку. А когда носильщик с тележкой скрылся из виду, мальчик ринулся вверх по первой попавшейся лестнице. Снова день, снова солнце, но он уже на другой платформе. Воротца, через которые он входил, теперь далеко, через две платформы, а Джонни оказался в самом центре вокзального мира. Вокруг люди, люди стоят, сидят на скамейках, а то и на чемоданах. Невдалеке, в загончике, теленок. Подойдя поближе, Джонни сказал «му-у-у» и погладил теленка по носу. Нос оказался теплым. Теленок отозвался «му-у-у-у». Точно эхо внизу, в туннеле. Посредине этой платформы светился стеклянный домик. Там продавали еду и чай в прозрачных коробочках и стаканчиках. У Джонни вдруг засосало под ложечкой. Он вспомнил, что не обедал, и подошел поближе. Стоял он долго и не сводил глаз с булочек в прозрачной упаковке. А девушка за прилавком болтала с моряком. Наконец, она обратилась к Джонни.
«Ну, что ты хочешь?»
Джонни побрел прочь. Неожиданно его догнал моряк.
«Держи-ка, друг!»
И моряк сунул в руку Джонни липкую от сахара булочку. Схватив булку, Джонни тут же шмыгнул прочь, а то еще продавщица опомнится и заберет назад. Он даже решил съесть булочку на другой платформе и направился обратно в пещеру. У подножия лестницы он повстречал, а точнее наткнулся на маленькую девочку с ведерком и лопаткой, а она семенила позади большого семейства, вслед за родителями, сестренками и братишками. Девочка сказала
«Простите».
Точно не Джонни налетел на нее, а наоборот. «Прощаю», — сказал Джонни.
«Я ездила в Лилалктон», — сообщила девочка. «А теперь возвращаюсь в Клэпхэм. Хочешь леденцов?» Она протянула Джонни пакетик.
Мальчик взял два леденца.
«Меня зовут Доринда», — продолжала девочка. «Ой, до свидания, а то я потеряюсь».
«До свидания», — ответил Джонни Мун и направился на шестую платформу.
А Доринда поплелась на первую.
Над шестой платформой не оказалось даже крыши, зато тут стоял поезд с маленькими вагончиками. Вокруг никого не было, и Джонни залез в пустой вагончик и примостился в уголке на пыльном ворсистом сиденье. Он ел свою булочку, сосал леденцы и глядел в окошко на огромную угольную гору и чахлые зеленые деревца. Он досасывал второй леденец, когда уголь смешался с деревьями и выплыло загорелое лицо дяди Тома. Он беседовал с девушкой-булочкой прямо у Джонни в классе. Только девушка была уже не булочка, а Доринда, а теленок объяснял у доски урок. А потом Джонни враз очнулся и понял, что поезд тронулся с места.
Он ехал медленно, но вот угольная гора осталась позади. Чахлые деревца уступили место зеленому полю с великолепной кучей мусора посередине. Тут поезд остановился. «Портсмут!» — объявил себе Джонни и захотел вылезти из вагона, потому что узрел на свалке отличное гнутое колесо от велосипеда. Но дверь оказалась заперта, и прежде чем Джонни добрался до другого конца вагона, поезд уже попятился и покатил назад, так же неспешно, как ехал вперед. Снова показалась угольная гора. Какие-то люди кидали уголь в грузовики. Джонни выбрался из вагона и, перебравшись через пути по деревянным мосткам, вниз, а потом вверх, очутился возле самой горы и стал смотреть за погрузкой. Тут собралось много ребятни. Один паренек кинул в кузов пригоршню угля. Мужчины улыбнулись. Тогда и другие мальчишки, а с ними и Джонни, тоже принялись помогать. Джонни успел бросить целых 5 пригоршней, но тут один из грузчиков гикнул:
«Эй, пацаны, по домам!»
Мальчишки, хохоча, порскнули во все стороны, а Джонни возвратился в паровозный дворец. Спустившись в туннель, снова поиграл в поезд, поднялся по лестнице номер 4 и нашел под скамейкой засаленный бумажный пакетик, а в нем бутерброды с ветчиной, один целый и еще 2 объеденных. Мясо съели, а жир остался. Джонни съел все до крошки, только жир есть не стал. Вынул его из хлеба и бросил обратно в пакет. Жир от его пальцев превратился из белого в черный. Потом Джонни сходил к теленку, хотел отдать ему жир, но теленка уже не было. Тут Джонни заметил, что совсем стемнело. Поезда бегали взад-вперед и сияли, как витрины. Джонни забрался на мост под самой крышей и глядел сверху на огни и искры, летевшие из паровозных труб. Далеко-далеко заолело и засверкало. Приближался еще один поезд. Джонни смотрел, как завороженный. Тут чья-то рука крепко схватила его за шиворот. Джонни попытался вывернуться, но носильщик не отпускал.
«Слышь, малец, я тебя уже видел. Ты чего тут бродишь?»
«Я встречаю дядю Тома из Портсмута», — объяснил Джонни.
«Портсмутский поезд давно пришел и ушел», — сказал носильщик. «Беги-ка ты отсюда, да поживее. Дома, небось, уже переполох».
И Джонни понял, что за свою монетку насмотрелся сполна. В сумрачном кассовом зале тускло горели фонари. Джонни шел к выходу, как вдруг увидел возле автоматов мужчину с мальчиком. Мальчик опустил монетку в щель, но мужчина тянул его к двери.
«Идем скорей», — торопил он сына. «Но, папа, я же...» «Идем, а то опоздаем».
И, схватив мальчика за руку, отец поволок его дальше. Джонни подошел к автомату, потянул рычажок. Рычажок легко поддался, и в руки Джонни скользнула плитка шоколада. А потом довольный Джонни Мун побрел домой и на ходу жевал шоколад вперемешку с угольной пылью.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.